Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Сегодня поговорим про врагов. В наш чат-бот пришел вот такой запрос от подписчицы с именем Мария. Привет! Спасибо за подкаст. Можно вас попросить сделать выпуск про врагов? Должны ли они быть? Почему они есть? И что с ними делать? И особенно, что делать, когда они в кругу твоего общения? И как понять, они иллюзия или нет? Как говорится, вы спрашивали, а мы отвечаем.
Кроме того, на BBC я вычитала о явлении frenemies, то есть друзьях-врагах, которые, как утверждается в статье, были почти у каждого человека. А вообще, мне кажется, у человека должны быть враги или неприятели, то есть люди, явления или даже тенденции, которым ты себя противопоставляешь.
А я пока напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы и истории, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
А разбираться в том, кто друг, а кто враг, мы будем вместе с кандидатом психологических наук, преподавателем психологического факультета МГУ, экзистенциальным психотерапевтом Светланой Кривцовой. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И прежде чем мы начнем, мы с Соней очень бы хотели и поделиться, и похвастаться отзывом Артема Сибирякова, который послушал наш прошлый выпуск и оставил нам голосовое сообщение в чат-боте, от которого мы растаяли.
Очень вайбовый подкаст. Я сегодня слушал Велки, просто было кайф. Светило солнышко, девчонки вели диалоги. Вот, честно, было ощущение, как будто я когда играл в игру Spider-Man, Miles Morales, там часто была такая атмосфера, когда играла музыка, и персонаж Miles гулял по Нью-Йорку, солнечному такому. И вот этот подкаст меня прям погрузил максимально в это настроение.
Ох! Хорошо.
Спасибо, Артём.
А теперь поговорим про врагов. У меня перед записью этого выпуска в голове крутится песня Влада Сташевского. Не уверена, что наши слушатели знают такого исполнителя, но вот он пел «Нет у меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет». И вот почему-то я как-то по-другому начала воспринимать эти строки, что плохо одинаково и без друзей, и без врагов, как будто бы теперь читается. Скажите, пожалуйста, кто такие враги в нашей жизни, если мы берем обычную жизнь обычного человека?
Ну, конечно, тема врагов очень широкая тема. Ее на любой из аспектов этой большой проблемы можно потратить довольно много времени. Например, в социальной психологии есть понятие врага. Например, общий враг сплачивает общество. В психологии пропаганды, политической психологии есть много чего сказать. Но мы сегодня будем говорить о нашей обыденной жизни.
О рутине, да.
Видите, мы можем очень много путаться в определениях, но есть очень хороший способ как раз в экзистенциальной психологии. Нужно посмотреть на чувства, которые у тебя возникают в связи с каким-то человеком.
Угу.
Враги – это люди, которые меня лично очень сильно задевают. Они как будто бы представляют для меня какую-то угрозу. Во всяком случае, каким-то образом они поднимают во мне хитиневые, не очень хорошие чувства.
Угу.
Например, я хочу с ними бороться, или я их начинаю ненавидеть, вплоть до того, что я вообще должен их уничтожить. Уничтожение, вот с какими переживаниями фактически ассоциируется понятие «враг». Это тот, кого я не могу простить, кому я должен отомстить, кому мне хочется сделать плохо. Вот я хочу, чтобы он страдал, например, да, и, может быть, даже я хочу его уничтожить. Ну, самый простой способ, я вижу под мойкой таракана, я понимаю, что у меня появились враги.
Я тянусь за тапком, да?
И не просто за тапком, я объявляю им войну. Действительно, само понятие «враг» отражает вот такие очень сильные чувства задетости, связанные с угрозой, а на угрозу мы реагируем страхом и ненавистью, и желанием вот это дело искоренить из своей жизни напрочь убрать. То есть, по сути, вот такое экзистенциальное послание «или ты, или я».
Угу.
Одновременно моя жизнь не может существовать, если есть ты рядом с тобой. Для меня это угрожающе. Вот это вот, наверное, самый такой критерий. Конечно, если мы берем не тараканов, а людей, то я вижу здесь несколько аспектов. Ну, во-первых, о пользе самой идеи. Да вот я, например, переживаю, что кого-то начинаю ненавидеть. Да, есть какой-то человек, который для меня является врагом. Об этом очень важно поразмышлять. Что хорошего в этом? Конечно, сами по себе вот эти негативные чувства, да, они, конечно, изматывают человека. Изматывают, и с ними надо очень хорошо разбираться. Слава богу, для этого есть экзистенциальные психотерапевты. Можно все-таки вот в этом клубке чувств. Действительно, то, что девочка спрашивает, да, все-таки как отличить? Это не иллюзия или, да? Могу ли я доверять своему чувству такой сильной ненависти к кому-то? И действительно, давайте разбираться с этими чувствами. Безусловно, человек, который не имеет врагов, это человек, который, по сути, равнодушный. То есть означает, что ему вообще все равно, нет ценностей. Потому что враг, прежде всего, это кто-то, кто угрожает... Что значит угрожает мне? Часто это не, он не угрожает моей физической жизни, но он угрожает тому, что для меня дорого и важно. Он разрушает то, что я строил. Он уничтожает, причем намеренно часто, а иногда ненамеренно, то, что я люблю. Когда я чувствую вот эту вот затронутость, раненность этим, тогда у меня появляется естественная очень мотивация отстоять это, то есть начать защищать собственное. Собственное, потому что я понимаю, это мои ценности, я это люблю. И я не могу позволить ему вот так вот взять и это на моих глазах уничтожить. Таким образом, я начинаю учиться отстаивать собственное, проводить границы, говорить «нет», останавливать человека. И таким образом я учусь становиться более твердым.
Звучит, как будто бы даже и не страшно, а правильно,
да,
как-то.
Как будто и полезно.
А вот давайте тогда послушаем историю Софьи Балаховской. Ей 18 лет, она студентка РУДН. В ее жизни как будто бы врагов в классическом понимании нет. Но давайте послушаем, как она это говорит, и вот как раз обсудим.
Насчет врагов. Я бы не сказала, что такие люди есть у меня в жизни. У меня есть люди, которым я испытываю какую-либо неприязнь, или они мне просто не нравятся. Но я бы их не назвала своими врагами, потому что в моей жизни они обычно не присутствуют, или я с ними толком-то и не общаюсь. Мне за всю жизнь мою никто ничего сильно плохого не делал, а если и делал, то это же забывается со временем, поэтому я бы не называла таких людей врагами.
Меньше интенсивность этого переживания, неприязнь. Да, неприязнь. Ну, то есть люди, с которыми мне не очень приятно общаться. И поэтому я их избегаю, я не хочу там идти с ними пить кофе. Это один из способов как-то... Мы же не должны все время находиться в борьбе, это вообще говоря.
Сложно.
Это совершенно крайняя история, да, если уж по-хорошему не получается, да, там. А если человек не понимает по-хорошему, тогда я усиливаю эту степень твердости, да. А так я могу самый такой вот энергосберегающий способ, да, просто отойти от этого всего. Если, конечно, я не узнаю, что я отошел, а кому-то, кого я люблю, продолжают наносить вред. То есть тут тоже надо разбираться. Но в целом неприязнь, действительно. Давайте об этом немножко подробнее,
давайте,
да,
давайте,
поговорим.
Да.
Действительно, есть люди, которые нам неприятны. Вот если вы вспомните, например, происходят какие-то взаимодействия. Я кого-то попросила о чем-то, кто-то мне помог, да, кто-то отказал. И так бывает, что иногда человек тебе отказывает, и вдруг это так сильно тебя ранит, ну, как будто трудно простить, остается такая заноза. И вот если мы посмотрим повнимательнее, в каких это ситуациях происходит, и после этого человек становится, естественно, тебе неприятен, да? Когда? Очень любопытно. Ну, я не знаю, например, я не готовился к зачету, да? Я подумала, сейчас я Таня, возьму конспект, быстро посмотрю и, может быть, сдам. Прихожу, а Таня говорит: нет, извини, я сама его пролистываю, да, и уходит со своим конспектом, например, а ты остаешься ни с чем, да, и тогда эта Таня становится... Вроде бы она ничего плохого не сделала, она не обязана была тебя обеспечивать. Но что тут за механизм? Из-за Таниного отказа ты лоб в лоб столкнулся с фактом собственной слабости. То есть ты хотел это скрыть не только от преподавателя, но и даже от себя самого. Ну, ты не готовился, ты лузер, да? Но если бы Таня сейчас пошла навстречу, все это было бы замазано и просто перед твоими собственными глазами бы так ярко не выступило. То есть, вообще говоря, мы склонны испытывать неприязнь к людям, которые нам как зеркало показывают нашу слабость, уязвимости, наши непроработанные какие-то стороны, да, нашей личности.
То есть они не обладают этими качествами, но они нам их показывают, да, наши слабости. Правильно я слышу? Или они... бывает и такое, что и в человеке вот как раз есть то, что есть во мне, и меня это как раз раздражает?
Ну, вот в нашем кейсе с Таней мы вообще про нее ничего не знаем. Возможно, она всегда была очень отзывчивая.
Более того, если учитывать прошлый выпуск, то она отказала, пошла и начала страдать, ей стало стыдно. И она подумала, ну что же, я не могла ожидать конспект.
Конечно, она будет потом страдать, но не сейчас, когда она сама очень сильно испугана этим экзаменом. А когда человек испуган, его лучшие качества уходят в тень. Ну, то есть они как-то забываются. Надо быть спокойным, чтобы стать в большей степени самим собой, да, хорошим. И здесь вот, вот в ситуации стресса, конечно, совершенно очаровательный, хороший человек может вот взять и не подставить тебе свое плечо, а ты рассчитывал. И тогда вот ты начинаешь к нему испытывать неприязнь. Вот посмотрите на это. То есть в большой степени мы начинаем вот с таким предубеждением относиться к тем людям, которые содержат в себе, может быть, даже в малой доле, да, что-то такое, что я в самом себе принять не могу.
Угу.
Это очень известный феномен, который в народе описан пословицей: «В чужом глазу видит соринку, а в своем не замечает бревна». Если во мне есть что-то в моей личности, в моем характере, чему я не позволяю быть, я могу этого стыдиться, я могу этого бояться. Этого не должно быть никогда. Но вдруг я вижу человека, который это имеет и как-то это демонстрирует, намеренно или, как правило, невольно, просто он такой. И тогда во мне поднимается вот эта вот вся динамика, которая была направлена на подавление, да, вот этого.
Угу.
Иными словами, он становится мне очень неприятен, может быть, даже врагом. Почему? Это очень интересно. Потому что пока у меня есть внешний враг, на которого я могу проецировать свои плохие чувства, я имею полное право не смотреть вовнутрь себя. Я же должен бороться с врагом.
Угу.
И это отличный повод не иметь ни ресурсов, ни времени для того, чтобы заняться собственными слабостями. Пример. Да, вот на этом построен механизм буллинга, травли. В школе ли эта травля происходит, в детском саду или в университете? Это одно и то же. Появляется человек. Начинается травля не с того, что появляется жертва, а с того, что появляется инициатор травли, булли или буллинг. И вот это человек, который, как правило, вырос в таких обстоятельствах. Мы сейчас не будем обсуждать, там, богатая это была семья или бедная, это оказывается совершенно неважно, в которых ему очень рано дали понять невольно. Может быть, родители сами не понимали, что они делают, что он не может, не имеет права быть слабым.
Угу.
Слабости табуированы. Это запретные чувства. То есть он должен быть победителем, он должен контролировать, он должен быть боссе. И иногда эти чувства получает ребенок, которого самого, ну, как бы жертва абьюза домашнего. Иногда, наоборот, избалованный ребенок, который снимает образцы поведения со своих ближних. Но так или иначе, в этой семье слабых третируют. Слабым быть страшно и плохо. И это очень рано ребенок понимает, в дошкольном детстве. И вот такой ребенок, который приспособился как мог к этому положению вещей, то есть сам научился хитрить, врать, манипулировать, вызывать у людей какие-то чувства, там, я не знаю, например, жалость. Например, приходит в первый класс или в детский сад и обнаруживает там другого ребенка, который живет в семье, где можно и правильно быть слабым. Но вообще всем детям положено быть слабыми. Ну, хотя бы класса до пятого. Потом, ну, там, начиная где-то там с 9 лет, можно потихонечку укреплять я ребенка, да, делать его более сильным. Но это категорически неправильно, когда ребенку в дошкольном возрасте запрещают переживать себя как слабого безопасно. Слабость может проявляться в том, чтобы говорить о своих плохих чувствах, или плакать, или жаловаться на что-то, или вот мне не получается, например, говорить. Да. Если он видит, что после этого, да, когда он это предъявляет, у родителей перекашивается лицо, или они напрягаются, да, они перестают быть счастливыми рядом с этими его чувствами, он сам себе ставит запрет на эти чувства. И чтобы удерживать этот запрет, надо много сил, ведь это неестественно, это не соответствует реальности. Реальность ребенка быть слабым. Для этого ему и нужны сильные взрослые рядом, чтобы защитили его, пока все само не вырастет. Понимаете? И вот такой ребенок, который перекошен в этом воспитании, с этим само собой разумеющимся каким-то внутри себя, да, вот этой концепцией о том, что слабость невозможна, вдруг видит другого ребенка в классе, который позволяет себе быть слабым, но ему только 7 лет. И что у него происходит? Почему этот ребенок становится его врагом? И он начинает его травить. потому что он себе позволяет то, что этот не может позволить. То есть, как правило, да, вот в этом ощущении сильной неприязни и ощущение того, что кого-то я ненавижу от всей души, видеть не могу. И Буллер говорит, он должен уйти из нашего класса. Презрение, да, такое высокомерное. В нашем классе таких вот там мерзких козявок быть не должно. Это ненависть, потому что под ней зависть.
А что делать с вот этой эмоцией, которая у тебя вызывает там твой условный враг? С ней нужно бороться, нужно как-то это проговаривать. Или стоит оставить все как есть? Как с этим справляться?
Я бы даже дополнила, как этот клубочек размотать.
В общем, самый простой способ все-таки пойти к психологу. Потому что, безусловно, понимаете, тут есть очень много сложностей, да, вот в этой самотерапии тут не очень получается. Но, в принципе, все зависит от того, насколько сильно это табу. Например, если ты все-таки, да, вырос с вот этой вот непреложной, само собой разумеющейся истиной, я должен быть сильным, то тогда у тебя, прежде всего, появляется мысль о том, что я должен все это разобрать сам. Я не должен просить помощи, это слабость. Понимаете? Ну, в принципе, вот для таких людей, возможно, ваш подкаст будет необыкновенно ценным. И тогда можно послушать это самому, да.
Задуматься и, хотя бы, да.
Ну, естественно, если получится, то задуматься. Задуматься же невозможно по приказу, да. Если что-то тронет, тогда ты задумаешься. И вот что тут можно действительно увидеть? Такой закон человеческих переживаний очень интересный, да, о том, что если меня что-то конкретное в каком-то человеке раздражает, то, скорее всего, это не просто так. Да, мне надо посмотреть на то, а как у меня с этим. Вот это бревно и соринка, они как бы одной породы. Понимаете, это про одно и то же, только в разном количестве. И поэтому там есть какое-то содержание, которое он себе позволяет, а я почему-то не могу. Ну и дальше вот ответь на вопрос, ну, а почему не могу? Простой пример. Вчера у меня был такой кейс. Конфликт молодой женщины со взрослой женщиной. Ну, в частности, с начальницей на работе. Да? Начальница ее ругает за то, что она не пришла на работу, потому что плохо себя чувствовала. Ну, там невысокая температура, но все-таки температура, да, там кашель, сопли. Начальница ее возненавидела за это. Почему?
Потому что сама себе не может позволить болеть.
Да, да, ее воспитали так, что она... И она так и сказала, слушай, я за всю свою карьеру никогда на больничном не была. Особенно, например, да, в периоды, когда надо сдавать баланс, там какой-то, не знаю, квартальный отчет.
Вопрос сейчас от меня будет и подтверждение, наверное, моей теории про конфликт поколений и про то, что сейчас очень многие, будем называть их миллениалами и иксами, уж все к этому просто привыкли, к определению, ну, по сути, булят зумеров за то, что они отстают свои личные границы, за то, что они преследуют комфорт даже в работе и пытаются сделать так, чтобы рабочая рутина не доставляла им неудобства. Ну, то есть подстраивают работу под свой жизненный вайб, назовем это так. Они пытаются балансировать между работой и личной жизнью и выстраивают свою жизнь так, как им хочется. Они просят зарплату такую, которая им комфортна и которую бы они хотели получать, и даже могут обосновать, зачем им именно столько денег. Много, по мнению миллениалов и иксов. Верно ли я слышу, что все эти зеленые флаги для зумеров и красные флаги для миллениалов, иксов и бумеров, да, это как раз и есть те самые соринки и бревна, что, в принципе, старшим поколениям то просто завидуют более старшие люди, привыкшие к другой парадигме работы. Вот работаем до последнего, работаем всю ночь напролет, если вот все горит. Обязательно работа превыше всего, и вот эти все чатики, и в 12 ночи напишу, потому что надо, и как-то не ответить, и все дела. Получается, что просто вот бесит ровно то, что сами бы хотели делать, сами бы хотели отставить свои границы, сами бы хотели называть ту сумму вознаграждения, которая комфортна и которую хочешь, но почему-то соглашаешься на меньшее просто потому, что ну дают столько, слава богу, что дают, а не выгоняют, да? Верно слышу? Правильно? Вот есть в этом рациональное зерно?
Я хочу сказать, что я-то как артист того поколения, с которым вам трудно. В общем, трудно Gen Z, да, вот этому поколению молодому. Наверное, в какой-то степени. Знаете, каждый случай надо рассматривать более подробно. В целом, конечно, здесь происходит некоторый конфликт мировоззрений. А это больше, чем просто... Ну, действительно, мировоззрение, понимаете, ведь это же очень такая фундаментальная вещь. Да? Ты на этом стоишь, это и есть ты сам. И когда ты видишь человека, который может бросить дело, например, да, потому что он плохо себя чувствует или ему некомфортно, то есть он не хочет хоть немножко выйти из зоны комфорта, чтобы мы, например, все-таки ну, не выглядели плохо в глазах, там, не знаю, кого-то еще там сделали, довели до ума этот проект. Ну, то есть он может бросить, не подумав, например, как-то, да, об общем деле. Ну, конечно, это как будто бы угрожает всему тому, что для тебя является само собой разумеющимся. И тут, конечно, истина, как правило, все-таки где-то посередине. Но надо также понимать, что вот эта нетерпимость, она, конечно, связана с тем, что для определенного человека является чем-то вот само собой разумеющимся. Может быть, не всегда даже зависть, но, понимаете, если что думает эта начальница? Она думает, что если ты оказываешься прав, возможно, ты прав, да, и действительно не надо так упираться. Но если не надо так упираться, тогда все, на чем стоит мое самоуважение, разрушивается. Значит, я тогда жила неправильно. И это все еще сложнее, да, потому что, например, вот это вот отношение к работе как основная тема конфликта, да, что на первом плане, да, мой комфорт или все-таки тема партнерства, тема в работе, да, тема сотрудничества, тема надежности. Ну, работодатели все-таки ценят именно надежность. В общем, в любом партнерстве, да, суть человека познается в моменты, когда все идет не так. Правильно? От русских сказок, где подходящий ли жених для Василисы прекрасно выясняется не во время знакомства, а когда появляется Кощей Бессмертный, правильно? И начинается, что-то идет не так. Ну, так же и на работе. Это зависит там и зарплаты, там и благополучие, например, целого отдела или там целой фирмы, да. А человек говорит, например, мне некомфортно, я устал, я пошел домой, да. Ну, обнаруживается некоторая... Иная, да, такая философия. То есть человек не понимает, ради чего. Это, конечно, связано с дефицитом ценностей, потому что любое ради чего я, собственно, должен оставаться тут работать допоздна, ну, определяется тем, что для тебя ценно, да, вообще говоря. Каково место этой твоей работы в твоей жизни? И тут все, я повторяю, еще сложнее, потому что все уходит в какие-то такие глобальные философские идеи. Например, были времена, когда действительно работать не считалось добродетелью. Интересный, глубоко такой насыщенный интеллектуальный досуг. Вот что достойно, например, настоящего римлянина. Работают рабы. Это дело такое там не для людей образованных, не для людей первого сорта. Да? Сейчас в какой-то степени это тоже возвращается. И тогда человек спрашивает, там, тварь я дрожащая или имею право не работать. Но были времена, когда, например, и до сих пор на многих храмах написано «спасутся только трудящиеся». Например, на этом строится протестантская вера, где смысл жизни, да, может быть обнаружен в честном труде, в том, чтобы быть профессиональным, чтобы быть мастером своего дела. Это хорошая такая опора в жизни и линия развития. И получается, что врагами тогда становятся те, кто другой, из другого мировоззрения, из другого глобального отношения, например, к какой-то теме, да, например, к теме работы или теме там самоотверженности. Вот, например, самоотверженность – это положительная или отрицательная характеристика?
Я скажу, что отрицательная, потому что я сама очень самоотверженная и страдаю от этого. Хотела бы поменьше этой отверженности себя.
Ну, вот именно. А вот тот, кто вас нанял, он записывает.
Им классно, выгодно.
Да, он записывает это как раз очень ваши ценные качества. Конечно, вот это вот все, видите, все сложно.
Интересно, вот опять жизненные ценности всплывают, мировоззрение,
поиск себя,
поиск себя. И вот через это все получается то, кто твой друг, а кто твой враг. Очень все сплетено, конечно.
Конечно, потому что враг, вражина, да, ну вот это чужой. Это человек чужой. Ну вот чужой, и тут тоже, да, с одной стороны, конечно, хорошо.
То есть не плохой, а чужой.
Чужой. Я не понимаю его ценности. Вот этот я не понимаю его ценности. И на самом деле самым большим испытанием для личности как раз и является штука, которая называется инаковость. Вот люди со слабым «я», те, у кого в опыте мало решенных жизненных конфликтов, кто вообще боится конфликтов, избегает от них, выглядит трусоватым, особенно когда появляется Кощей Бессмертный, или наступают какие-то проблемы на работе, да, или в жизни. Вот такие люди, они ищут того, кто похож на тебя, как две капли воды. Хотят защититься от любой возможности пережить вот эту инаковость. Один философ сказал, инаковость как пощечина. Вдруг этот человек о чем-то думает совсем не так, как я, да, и так же глубоко в этом убежден, как я убежден, прямо противоположно. И это действительно очень большой вызов. И чтобы принять этот вызов, например, не сделать его сразу врагом, потому что он просто не думает так, как я, а должен думать. Все должны думать так, как я. То есть они должны быть мне удобны. Он становится неудобным и даже угрожающим. И вот для того, чтобы эту инаковость как-то тренировать, но способность как-то ее обработать каким-то образом, примириться с тем, что в одной семье могут быть люди с разными политическими взглядами, например, с разными предпочтениями, с разным отношением к мытью посуды. Это вот для того, чтобы вот эту толерантность к инаковости каким-то образом развивать, безусловно, надо иметь более-менее сильное «я». И в том числе вот эту привычку размышлять, совершенно верно, размышлять над тем, в частности, а как он пришел к этой точке зрения. То есть очень помогает, когда мы смотрим на историю формирования позиции в каком-то вопросе у другого человека. Как он пришел к этой позиции? И если мы даже хотим с ним как-то мирно разговаривать, то есть выйти из вот этого состояния там иронии, сарказма, понятно, такой недоброжелательной позиции, она же не способствует взаимопониманию, тогда очень полезно для самого себя или в каком-то мирном разговоре с ним попытаться понять, а как формировалась его позиция. Когда вот человек там говорит какую-то ужасную вещь, провокативную, говорит, я в этом глубоко убежден. Например, он говорит, всех старух после 80 надо предлагать им бесплатную эвтаназию. А может быть, после 70, если они вдруг поломали себе там...
А то кислород тратят, да?
Ноги, да, и стали. Почему бы нет, И вот человек, я в этом глубоко убежден. И, конечно, в тебе все поднимается, Или там собак надо убивать, что угодно, Бродячие собаки – это главный источник, всех бед. Человек в этом глубоко убежден. И тогда вот очень ценно тут попытаться отодвинуть в сторону свое негодование автоматически, которое поднимается, он говорит какие-то провокативные вещи, в общем. И ты спровоцирован, не спровоцироваться, а сказать, например, как интересно, какая у тебя интересная позиция, чтобы всех старух убивать или... или все-таки как-то, а те, которые дементные, их первыми. Очень интересная идея. А ты не помнишь, как давно она у тебя существует? Как давно ты так? Ты пришел к этому выводу. И человек, скорее всего, потихонечку начнет рассказывать о том, 5 лет там, что было 5 лет назад, И, как правило, мы там можем обнаружить какой-то опыт, связанный, например, мама ухаживала за своей матерью, а ей не было никакого дела до меня. Мать была старая и дементная, и мы все жили в аду. И в конце концов моя мама заболела, и сначала она перестала обращать на меня внимание, потому что у нее не было сил, а потом у нее случилась онкология, и они умерли вместе с этой бабкой. И она, бабка, убила мою мать. Вот и все, понимаете? Вот у человека есть какой-то непроработанный травматичный опыт. И он очень часто именно травмы порождает.
И все пожилые женщины стали для него врагами.
Конечно. Да? А дальше идет вот эта вот генерализация. Это очень такой примитивный защитный прием слабого я, Обобщить все это и назвать врагами целую нацию, целое государство, евреев, например, и устроить геноцид и концлагеря. Вы же знаете историю Розенберга? Человек, который был глубоко неуверенным в себе, был там сам жертвой буллинга, И в какой-то момент ему попалась какая-то книжка, в которой, заметьте, было описано, что нация, которая тоже была объектом травли на протяжении всей истории Европы, от них оказывается все беды, все зло. Вот у него втемяшилось ему это в голову. И он вместо того, чтобы... тогда и не было психотерапевта. Кстати, есть хороший роман Эрвинга Ялома, замечательного экзистенциального психотерапевта, американского, роман художественный называется «Проблема Спинозы», где он воображает, что было бы, если бы этот Розенберг все-таки встретил хорошего психоаналитика на своем пути. И, возможно, не было бы концлагерей.
Давайте послушаем историю Вячеслава Кожарина. Ему 23 года, и за это время в его жизни был только один враг, а больше никого и нет. Он доброжелательно настроен к миру.
Здравствуйте, меня зовут Кожарин Вячеслав. У меня нет врагов. Единственный возможный враг, которого я могу назвать, это человек, который, когда мне было 14 лет, полез со мной в драку на футбольном поле. Так по жизни у меня врагов никаких нету. Я очень благожелательно настроен к людям. Я очень экспрессивен. Я сам по себе веселый человек. Мне важно с людьми не конфликтовать, а взаимодействовать.
Можно ли избежать врагов, если ты доброжелательно настроен к миру?
Тут веселый молодой человек, ну, мало очень рассказал, например, что было за футбольное поле, кем он там был на этом поле. Футболистом? А этот 14-летний его враг, он тоже был футболистом? То есть они подрались там во время матча?
Что там произошло? Да, кто кому что сделал, сказал.
Даже непонятно, видел ли он когда-нибудь его еще. Или вот это вот был единственный опыт, когда кто-то осмелился, так сказать, ему нанести какой-то вред. Очень важно спрашивать себя, вот этот человек, который сейчас мне вредит, он это делает нарочно или нечаянно?
Угу.
Знаете, когда идешь по детскому миру с маленьким ребенком за руку, да, самые большие враги – это такие вот подростки, которые идут куда-то, знаете, как слоны, не видя, куда они идут, не замечая, кто у них под ногами, они тоже крупные такие, да, и еще там закрыты у них уши и глаза наушниками и так далее. И вот они могут сбить этого ребенка и довольно сильно травмировать маленького, да, и даже не понять, что он сделал, и он смотрит ошарашенно на него. Вот это вот такая типичная метафора, да, людей, которые просто нас не видели почему-то.
А у меня вот вопрос в контексте истории Вячеслава. Вот он пытается взаимодействовать, пытается жить без конфликтов, без врагов и так далее. Ну, а не пребывает ли он как раз в иллюзии того, что у него нет врагов? Может ли такое быть, что мы вроде бы как открыты миру и живем, не испытывая неприязни какой-то открытой, но при этом есть много людей, которые к нам эту неприязнь-то испытывают. Ровно, может быть, потому что мы такие открытые.
Ну, вот вернемся к этой истории с буллингом в первом классе. Да? Вот это милая, очаровательная девочка, да, которая была абсолютно открыта. Она просто была само собой.
Угу.
Но ей не получалось манипулировать. Вот та другая, у нее как бы девочка, она не вписывалась ни в один ее сценарий. И она ее, с одной стороны, очень привлекала тем, что, ну, она стала для нее вызовом, да? А с другой стороны, вот вызывала очень сильную такую динамику. Я просто хочу сказать, что иногда просто самим фактом того, что вот ты существуешь, ты появляешься там где-то в классе, на футбольном поле, такой, какой ты есть, да? Ты можешь очень сильно задевать кого-то и стать для него врагом, сам того не желая. Ведь очень многие жертвы буллинга отнюдь не плохие люди. Они вообще говоря, как раз гораздо более открытые, гораздо более доверяющие партнеры. Партнерские, доброжелательные. И поэтому надо очень доверять своей интуиции и быть бдительным.
Ага, надо все-таки.
В отношении того, вот с кем вам не очень хорошо. Какие могут быть признаки человека, который к вам очень плохо относится? Как вы думаете?
Сарказм какой-то в твоей
и сарказм,
да. Какая-то скрытая агрессия пассивная.
Да, ирония, какая-то скрытая соревновательность.
Угу.
То есть он вместо того, чтобы порадоваться твоему успеху, он говорит, да, со мной такое было, и я сделал вот это, и рассказывает, как он сделал что-то еще лучше.
Тянет одеяло на себя немножко,
Да. Вот большое количество вот таких каких-то вещей, когда обесцениваются твои достижения, например. Или вообще как-то постоянная какая-то тенденция, да, тебя опустить, обесценить. Причем когда ты задет, он говорит, что ты шуток не понимаешь, я всего лишь шучу, а ты вообще не умеешь даже общаться. У нас тут все так шутят. И вот это вот, тут надо тренировать как-то спокойное проведение границ. Я такие шутки не люблю, дружок.
Какой путь? Пойти к психотерапевту, к психологу и проговорить? Понимаем. А вот в бытовой жизни, вот если ты сталкиваешься, осознал, что с человеком у тебя не складываются отношения, есть ли какой-то алгоритм действий? Ну, например, постараться избегать.
Это самый простой способ. Это,
ну... это не эскапизм тогда получается?
Да, я вот тоже думаю.
Ну, знаете, конечно... самый простой способ, да, вот тебе, если
не
у тебя...
Не тронь, пахнуть не будет.
Да, да, совершенно верно. Не нравится тебе человек, ну зачем, то есть не наступай на горло собственной песни, да, ну не иди с ним куда-то, да, его не приглашай к себе на день рождения, не туси ты с ним. Но если ты не можешь этого, не можешь, так сказать, оказался уже где-то, и уже это происходит, знаете, это же ведь тоже история не нашего времени только. Ну, например, эта история о том, как все-таки вести себя, когда кто-то тебя провоцирует, явно совершенно пытается тебя достать на публике, да, и это делается, понятно, ну, вот в таких каких-то... в молодежной среде, это очень распространено, это особенно остро это было в те времена и в тех слоях общества, где были приняты дуэли. То есть это тема дворянства. Угу. Это тема молодых аристократов. Неважно, российских или английских.
Угу.
Но появилась серьезная у общества проблема. Собственно, чтобы они не перестреляли и не перекололи на дуэлях друг друга. Ну, можно сколько угодно запрещать.
Трагично, но комично.
Это
да.
Так. Потому что если ты, например, да, в общественном месте, на глазах у других людей, показал, что ты оскорблен, ну, например, пятнами пошел красными, да, там, или я не знаю, ну, глаза увлажнились, там, так бывает, когда человек ранен, да, и он, то ты обязан вызвать на дуэль. Иначе ты будешь, ну, как бы, да, попадаешь в какой-то...
Опозорен.
Ты опозорен, это было публично, все это видели, и тебе подойдут и скажут, когда там, когда ты пошлешь.
Секунданты.
Секунданты. И поэтому, ребят, понимаете, этим озаботились люди примерно лет 300 назад, да, и вот вышла такая замечательная книга Честерфилда, английского аристократа. Она называется «Письма к сыну». И вся эта книга – это такой тренинг уверенного поведения. Классический труд до сих пор продается в разделе «Классика мировой литературы». Да? То есть этот взрослый аристократ рассказывает юнош о том, культура кул, как держать покерное лицо, как не показать, что ты задет. Самый мощный способ, да, – это ответить так, чтобы смеяться начали над тем, кто начал, да, над провокатором. То есть как развивать чувство юмора, как иметь, может быть, какие-то заготовки, если ты недостаточно быстро думаешь, и у тебя там за словом в карман кто-то не лезет, хорошо. Вообще во всех культурах те, кто не лезет за словом в карман, подкрепляют и поддерживают. Ответь ему так, чтобы над ним смеялись. Понятно это? Вот я считаю, что этому надо учить в школах. Более 30 лет я этому учила в тренингах для подростков. И эти тренинги изданы, они называются «Жизненные навыки». Под редакцией моей, под редакцией Кривцовой. Вот есть прям замечательные эти программы для школьных тренингов. Потому что мы действительно должны учиться без жалоб директору, да, без вызова на дуэль. Ну, понятно, да, без разборов там. Понимаете, и не каждая провокация – это травля. Травля – это систематические нарушения границ, систематическое нанесение вреда, которое продолжается не менее чем полгода. Причем в отношении одного и того же человека систематически на глазах у всех. Вот эти случаи редки. Ну, сейчас уже, к сожалению, не редки. А вот провокации, их каждый день по несколько штук. Пожалуйста, учись их обрабатывать. Каждая обработанная тобой правильно. Вот эта провокация, она укрепляет твое «я». А человек с сильным «я», он излучает харизму. Причем сильное «я» – это же не то, которое как бы эгоистичное, да? Я на тебя, я твои границы не нарушаю, я тебе не позволяю мои нарушить. Понимаете? Ну, вот это вот очень важная культура. Мне кажется, вот она сейчас отсутствует. Я бы пожелала вашим замечательным слушателям всеми силами учиться, как это делается. Этого много есть в мировой литературе. Например, я поразилась тому, какой прекрасный пример дает Александр Сергеевич Пушкин в «Капитанской дочке», когда вот этот вот молодой Гринёв, ну, фактически подросток, да, встречает Пугачёва со свитой. В заснеженной какой-то там сторожке, да, там на станции, в поле. То есть он, собственно, в его полной власти. И как он ему отвечает, с каким достоинством. И какое-то производит впечатление на Пугачёва. Понимаете?
Отличный пример.
Предлагаю послушать историю 16-летнего Никиты, выпускника школы. Он говорит, что враги бывают у всех, и это неизбежно, но важно то, как ты к ним относишься.
Привет, меня зовут Никита, мне 16 лет. Враги, я думаю, бывают у всех. Кто-то на них обращает внимание, кто-то с ними борется, а кто-то на них просто не обращает внимания вообще. Враги, мне кажется, это люди, те, которые как-то, возможно, завидуют человеку или считают, что он лучше, и они пытаются утвердиться в свою самооценку за счет этих же людей, которые считаются врагами. У меня враги есть, но не знаю, насколько они враги для меня, потому что я на них не обращаю внимания от слова совсем. Они меня не интересуют. Меня не интересуют люди, которые могут как-то задевать, потому что я знаю и так, что у них проблемы со своей самооценкой, и просто им хочется самотрудиться за счет других. А враги — это очень достаточно плохие люди. Я не думаю, что когда-то враг может быть хорошим, но рано или поздно все равно враги появляется у всех. На работе, в свое время в школе, даже могут появиться в детстве. Главное на них не обращать внимания и относиться к ним правильно. Никак на них не реагировать и просто осознавать тот факт, что они есть и они существуют.
Хотела сказать, какое сильное я, но к концу истории мое мнение немножко стало колебаться.
Ну да, то есть на 50% мы можем согласиться с Никитой. Действительно, это люди, у которых есть свои проблемы, в том числе с самооценкой. Ну, понятно, да, что если человек хочет за счет кого-то самоутверждаться, значит, он этого не может делать без того, чтобы кого-то не унизить. Это уже признак слабой самооценки. Но действительно, вот это тезис о том, чтобы не обращать внимания, наверное, где-то он подходит, да, но это, в общем, небезопасно. Просто потому, что эти враги, вот такое послание, да, оно не подходит для жертв буллинга. То есть человек тоже не обращает внимания, не обращает. Ну да, у него низкая самооценка, но этот не унимается. И, понимаете, вот может быть как-то пропущена точка невозврата, когда этот вот неуемный враг, да, буллер, он делает нечто, знаете, что есть страшного в самом феномене буллинга? Если жертва не обращает внимания, ну, то есть, собственно, ничего не происходит, да, нет возможности как бы остановить это, то этот неуемный буллер, он делает нечто такое, что весь класс, то есть все сообщество переходит на его сторону. То есть он закручивает, это называется спираль буллинга, так что он каким-то образом, вот, знаете, вот, убеждает всех, что я все правильно делаю. Это не агрессия. Они сами виноваты.
Угу.
Он сам виноват, понимаете? И тогда получается, что уже весь класс против тебя. Уже даже твои друзья оказываются, да, вот подвержены этому сомнению. Типа, все не так однозначно. Поэтому все не так однозначно, и с этим тоже все сложно, да?
Угу.
С одной стороны, надо отличать просто слабого человека от буллера, который не остановится, потому что он нарушенный. И это специфическая такая вещь. А с другой стороны, ну, если вы видите, что это просто слабый человек, да, то можно не обращать на него внимания, а можно попытаться действительно его как-то понять, увидеть его, его слабость. Может быть, даже простить его и начать к нему относиться более внимательно. И тогда враг может стать другом.
Как вот это работает? От дружбы к врагу и от врага к дружбе.
Я вам сейчас расскажу красивый коротенький пример.
Мы такое любим.
Когда-то, когда моя дочка была маленькая, она ходила в школу, в первый класс. И вот она однажды тоже перед выходом в школу уже папа завел машину, да, надо ехать. И вдруг она говорит, я в школу не пойду. Первый класс где-то там месяц она проучилась. Я говорю, что случилось? Не пойду, и все. Ну, 5 минут разговора, наконец выясняется. Антон сказал, твой папа очкарик в жопе шарик.
Кошмар.
Что делать, да? Мотор работает, надо ехать. А там такое. Я мечусь, прокручивая в голове содержание всех своих многочисленных тренингов. Да. В конце концов, говорю ей, слушай, ну ладно, скажи ему, Антошка в жопе ложка. Ребенок так сверкнул глазом.
Понравилось.
И пошла к машине спокойно. Я жду возвращения из школы.
Или звонка директора.
С большим интересом. Ну, директор был знакомый, там я могла как бы надеяться на понимание, но возвращается в хорошем настроении, в прекрасном. Я говорю, ну, что там Антон? Ой, мам, мы с Антоном такие друзья. Я говорю, что-то он говорил что-то? Угу. Ты ему ответила? Ха-ха-ха-ха. Нет! То есть, что было? Он опять начал ее провоцировать. Она вспомнила про Антошку и захохотала.
Обсмеяла?
Ну, она просто стала смеяться в ответ на его провокацию. И он понял, что он не случайно уже давно в нее влюблен. Она как бы прошла какое-то испытание, понимаете? То есть она его приняла таким, какой он есть, плохим и хорошим.
Как хорошо ты пошутил.
Да, да. И все говорит, ой, мам, он у меня лежал на коленках там на каком-то уроке, в общем, где они сидели там в кругу. То есть все, они стали друзьями. Она завоевала его сердце. Просто вот даже не было сказано ничего. Она ему это подумала.
Ничего себе, как это все работает. Угу. А. Но это вот сильная я. Вот она была в этот момент сильная,
да,
когда смеялась.
Конечно.
И это, уверена. Это... И это на него подействовало.
Да, да.
Ой, как все сложно. И как все легко.
Интересно.
И интересно, да, одновременно. Так, ну что же, наш финальный вопрос. Как жить жизнь?
Экзистенциальная психотерапия, построенная на экзистенциальной философии, пытается найти ответ на этот вопрос. Потому что экзистенция – это и есть хорошая, настоящая, моя собственная, уникальная жизнь вот столько, сколько мне отпущено. И только в 20 веке с появлением Хайдеггера, Мартина Хайдеггера, его монографии «Бытие и время», да, появился вот такой не просто подход философии, фактически эта работа закрыла 25 веков мировой философии, потому что наконец-то были поставлены вопросы и даны какие-то ответы о том, собственно говоря, как жить жизнь, потому что это жизнь человеческая, не абстрактная, да, вот моя жизнь индивидуального человека, не общество, там сейчас это все, там другие философы, Маркс, Гегель, обществом занимались. Моя жизнь. И Хайдеггер сказал, для начала надо посмотреть, какие правила в этой игре. Во-первых, это игра, в которую, вообще говоря, я попал не по своему желанию. Как дети говорят, я тебя не просил меня рожать, да. То есть вот он туда заброшен. У Хайдеггера есть понятие заброшенность. То есть мы оказываемся заброшенными в какие-то жизненные ситуации, экзистенциальные ситуации, которые мы даже и не мыслили, что это может быть. То есть там я думал, что будет не так, или я планировал одно, а получилось вот так. Редко когда получается так, как планировал. Да? Вот это заброшенность. И дальше Хайдеггер говорит, давайте хоть посмотрим, какие у этой игры правила. И когда мы начинаем смотреть на правила этой игры, становится страшно. Потому что первое правило звучит, с любым из нас в любой момент может случиться все, что угодно. Нет защищенности, нет гарантий, нет стопроцентной надежности ничего и ни в чем. Как хорошо жить, когда у тебя такие правила?
Как?
Ну, в общем-то... Ну, конечно, можно попытаться почитать Хайдеггера, но лучше, например, почитать какую-то хорошую современную литературу по экзистенциальной психологии. Вот, например, романы Иринга Ялома, или книги Виктора Франкла, или послушать лекции Альфреда Лэнгли, моего учителя, или послушать мои лекции. Их очень много в Ютубе. И это действительно вызов. Это действительно вызов, потому что там появляется тема страха. Страх – это не патология. Страх – это нормальное состояние человека, который это узнал, что нет гарантий. И не только со мной может случиться все, что угодно. С теми, кого я люблю. С моим ребенком. Там, с моей подругой. Может, конечно, случиться и чудо, потому что все, что угодно, это не обязательно что-то плохое. Но вот эта вот неопределенность, которая скорее является нормой, она требует от человека каких-то специальных, довольно серьезных условий для того, чтобы определенность была хотя бы внутри. Если есть определенность извне, если все время прилетают какие-то черные лебеди, происходят какие-то траблы, да, то опоры хотя бы внутренние должны быть. Какие-то очень простые, ясные вещи в отношении того, что хорошо, что плохо, что мне подходит, что нет. Доверие к себе, к своей интуиции, к своему способу размышлять и как-то справляться с задачами. Понимание того, кого я должен защищать, а что превышает мою ответственность. И очень сложная тема, что я могу контролировать, а что я должен оставить свободным. Например, нельзя контролировать ни свои чувства, ни свои мысли. Можно контролировать только свое поведение. Вообще тема контроля, ну, которая, естественно, возникает, когда все что угодно, да, я должен зацепиться за что-то там, контролировать и быть бдительным, и бдить. И сегодня мы говорили о том, что в каких-то вещах надо быть бдительным, да, враги-то существуют. Но очень многие вещи, конечно, сама по себе тема контроля с настоящей хорошей экзистенциальной жизнью, ну, она не такое большое место занимает. Скорее надо учиться отпускать. Но отпускать – это не значит быть равнодушным. Это просто значит искать другие формы. Когда вот что-то, моя воля упирается в какую-то там фрустрирующую преграду, да? Ну, значит, не это будет путем. Значит, другая дверь откроется. То есть вот люди как раз, которые не умеют отпускать, им часто очень сложно жить. Они упираются во что-то. Да? И говорят, вот только на этих условиях. Вот только с этой девушкой я буду счастлива. Раз она не хочет со мной, ну да.
Значит, я буду несчастлив.
Все кончено, да. Ну, может быть, рядом, где-то за углом ждет же девушка, которая все-таки подойдет тебе больше. Вот это искусство жить. И в экзистенциальной философии есть очень много таких нетривиальных идей, которые потихонечку человек понимает, и ему становится, как только он научился жить.
Жизнь уже закончилась.
Как выясняется, что надо принять вот этот факт ее конечности.
Как мудро. Это был третий выпуск второго сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!